Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве продолжаются допросы журналистов по так называемому делу Елены Мизулиной. По каким причинам депутатам выгодно бороться за моральную строгость? Премьер-министр Грузии заявил о готовности к прямому диалогу с Южной Осетией и Абхазией. Как раз ценят эти слова в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми. В Москве открывается чемпионат мира по легкой атлетике. Как спортивные соревнования приобретают политическую подоплеку? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 9 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Кампания против общественных активистов и журналистов, писавших нелицеприятные заметки о депутате Государственной Думы Елене Мизулиной и ее законодательных инициативах, набирает обороты. Следственный комитет России и Министерство внутренних дел потребовали от информационного агентства «Росбалт» раскрыть информацию об авторах публикаций, касающихся деятельности Мизулиной. Представители этих органов указали на 11 заметок и потребовали предоставить IP-адреса их авторов. Обращения поступили в рамках расследования уголовного дела по факту публичных оскорблений депутатов Елены Мизулиной Ольги Баталиной в интернете, а также распространение ложных сведений о Мизулиной, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
После Ксении Собчак и Николая Алексеева на допросе в Следственном комитете побывала журналистка «Новой газеты» и активистка ЛГБТ-движения Елена Костюченко. Она не раз критиковала закон о запрете на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, принятый с подачи Елены Мизулиной, и поэтому попала в список тех, кто оскорбил депутата.
Насколько я читала ее комментарии, она собирается создать прецедент, осудить людей за критику власти в интернете. Также она хочет, чтобы осужденные ЛГБТ-активисты работали на труповозках. Мне сложно, честно говоря, как-то прокомментировать ее намерения. Я не знаю, какие будут юридические последствия. Я состава преступления в своих действиях не вижу никакого контекста. Честно, я это обсуждала в своем Твиттере, в своем Фейсбуке, ее законотворческую деятельность, потому что она касается непосредственно меня. Потому что именно Мизулина была человеком, который продвинул в Госдуму абсолютно фашистский закон о гей-пропаганде, который выводит в категорию людей второго сорта 7 миллионов граждан России. Я, соответственно, это писала. Следователь, который будет меня допрашивать, до этого вел дело по покушению на Михаила Бекетова, химкинского редактора, который умер этой весной. Это дело долго передавали в областной следственный комитет, в федеральный следственный комитет, потом он оказался в федеральном следственном комитете, этот следователь его вел, после чего его сняли с этого дела, как с неперспективного. Отправили его обратно в областной следственный комитет, и его поставили расследовать суперважное дело по оскорблению Мизулины. Таким образом, мы видим приоритеты руководства следственного комитета, для которого оскорбление депутатки с мандатом становится более важным, более значимым делом, чем убийство нашего коллеги, убийство журналиста.
Ранее о походе в Следственный комитет в своем Твиттере отчиталась Ксения Собчак. 15 минут разговаривали со следователем об оральном сексе и о том, как к нему относится Мизулина, иронично написала телеведущая. На днях на допросе в Следственном комитете в рамках уголовного дела об оскорблении депутатов побывал гей-активист Николай Алексеев. В своем Твиттере он крайне нелицеприятно отозвался о деятельности депутатов. Они насчитали там 13 грубых и нецензурных выражений в свой адрес. Елена Мизулина тогда в сердцах заявила, что намерена просить для Алексеева наказание в виде обязательных работ в местах, где он не сможет заниматься гей-пропагандой, например, на труповозке. О юридических перспективах дела об оскорблении депутата рассуждает адвокат Николай Полозов.
В случае, если действительно следствие установит, что имелось какого-либо рода оскорбление или клевета в отношении депутата Государственной Думы, то, безусловно, может быть возбуждено по этому факту уголовное дело, после чего передано в суд. Но конкретно в данном случае, на мой взгляд, вот эти публикации в Твиттере, это была естественная реакция людей на действительно странные законодательные инициативы госпожи Мизулиной. И, на мой взгляд, большая часть сообщений имела именно оценочное суждение. То есть не утверждение каких-либо порочащих фактов в отношении госпожи Мизулиной, а именно оценочные суждения относительно к ее деятельности. Поэтому в том случае, если следствие затруднится установить, оценочные суждения это были или факты, оно вправе назначить экспертизу психолого-лингвистическую, которая определит действительно структуру каждого текста. Поэтому сейчас говорить о каких-то действительно преследованиях, на мой взгляд, наверное, преждевременно.
Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Елена Мизулина возглавляет Комитет Госдумы по делам семьи и молодежи. Она активно продвигала закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Закон вызвал критику со стороны ЛГБТ-сообщества как ущемляющий права гомосексуалов в России. Не так давно Мизулина предложила запретить нецензурную лексику в интернете, говорит политолог Марк Урнов.
В нашей судебной системе, вообще говоря, все возможно. Так что могут быть процессы, могут быть какие-то штрафы. Главная проблема ведь в самих инициативах Елены Мизулиной, предельно странных. Я понимаю, что многие люди просто срываются и начинают описывать ситуацию в непарламентских выражениях, и Мизулина, естественно, обижается, но повод глубинный дает именно она. Я думаю, производит неадекватные законы. То, кто из них полагает себя смешным? Они полагают себя обиженными. Они искренне думают, что они работают на благо страны, на благо народа. Тем не менее, производят дикость. Будучи сплоченными, они вот, видимо, друг друга поддерживают, говорят, что да, это нехорошо, мы стараемся, а нас оскорбляют, над нами смеются. Вот это понять, что ты смешон и не вполне адекватен, надо просто из этой атмосферы выйти и посмотреть на себя со стороны, а это для них невозможно.
Чем могут быть действительно опасные законодательные инициативы Елены Мизулиной и уже законы, принятые с ее подачи?
Казалось бы, законы разнообразные, но они имеют одну очень специфическую черту. Они сеют нетерпимость. Они просто выражают в юридической форме ту установку на нетерпимость и на подавление всего, что не соответствует твоим личным представлениям о том, что есть правильно, а что неправильно. Вот они это оформляют. Будут работать законы, не будут работать законы. У нас ведь, на самом деле, на то, что это просто некоторый такой вклад в атмосферу нетерпимости и подавления, это совершенно очевидно. Тем более, что законы транслируются средствами массовой информации, они срабатывают, они мобилизуют установки на нетерпимость у публики, которая от законов далека и которая просто живет некоторыми представлениями своими собственными. Но и они видят, что да, вот Государственная Дума соответствует их представлениям, давай, дави всех, руши.
Всего в так называемом списке Мизулиной около 10 человек. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
То, чем занимается в Москве Елена Мизулина, еще с большей яростью отстаивает в Петербурге депутат городского парламента Виталий Милонов. Его личность является загадкой для многих. Одни эксперты считают его приспособленцем, другие вполне искренним человеком. Последний раз Милонов заявил о себе как раз сегодня. Он очень жестко отреагировал на призыв к руководству Международного олимпийского комитета британского актера и писателя Стивена Фрая бойкотировать Олимпиаду 2014 года в Сочи из-за позиции Владимира Путина и российских властей по отношениям к членам ЛГБТ-сообщества в России. Из Петербурга корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Виталий Валентинович Милонов отправился в политическое плавание 17 лет от роду в 91 году в Свободно-демократической партии России Марины Салье и Льва Пономарева. Затем он был председателем общественной организации «Молодые христианские демократы», а в 97-98 годах общественным помощником депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Однако после ее убийства на выборах в городской парламент он снял свою кандидатуру в пользу своего соперника единоросса Тюльпана, а вскоре стал его помощником. Тогда на предвыборном сайте говорилось, что Милонов в 20 лет окончил Гавайский Тихоокеанский университет по специальности политика и экономика и институт Роберта Шумана в Будапеште. Но в дальнейшем из его официальной биографии эти данные испарились. Если посмотреть на список законодательных инициатив, выдвигавшихся Виталием Милоновым в последние годы, то ассоциация с Салтыковым-Щедриным просто неизбежна. В самом деле Милонов предложил запретить не только гей-пропаганду, но и курение кальянов, фото- и видеосъемку в метро, преподавание в школах теории Дарвина и многое другое. То есть основной позыв большинства начинаний запретительный. Однако метаморфоза Виталия Милонова ничуть не удивляет социолога Марию Мацкевич.
Типаж личности, который востребует время. человек, собственно, остался, как и раньше, отзывчивым к вызовам времени. Просто вызовы изменились. Люди с Филоновыми, Зулиной, которая была когда-то в «Яблоке», они хотят быть востребованными. Это даже не назовешь конформизмом. Если бы они были постарше, а Мизулина постарше, ну, я не знаю, была ли она членом КПСС, но, скорее всего, я бы удивилась, если была. Я не психолог, я социолог. Мотивы искренности – это мотивы личностные, глубоко запрятанные.
Доцент кафедры политической психологии факультета психологии Петербургского университета Александр Конфисахар считает Милонова вполне искренним.
Ну, вот это явление под названием Милонов, оно является совершенно не случайным. Человек, который имеет хоть какую-то возможность влиять на политику, на власть, он отвечает на вопрос, что такое человек. Как человек себя должен вести, что должен делать, как он должен думать, как относиться к другим людям, как относиться к стране, к семье и так далее и тому подобное. И вот этот ключевой вопрос, что такое человек и размерность свободы, как раз определяет политика. И вот эту конструкцию человека он пытается внедрить и расширить на всех людей, на все общества и на все размеры государства. Он четко определяет, что человек может делать, что не может делать, о чем он может говорить, о чем он не может говорить, как к чему он должен относиться. Так как человек идеал, это он сам. Я считаю, что он самый лучший, самый умный, самый красивый, все ему должны подражать. Вот он своими законами как раз и пытается сделать людей такими, каким он и является. Когда он со своим видением человека пытается это видение предложить на все общее целое, это вызывает жуткий негативизм, жуткое отторжение. Тем более, что вот некая шкала ценностей кардинально отличается от шкалы ценностей других людей. И опять-таки, если вспомнить его самые, наверное, такие стандартные известные законы, буквально 2-3 года назад никто не думал о сексуальных меньшинствах, никто их не обсуждал, ни для кого не были актуальны значимы, а благодаря, вот в кавычках, упомянутому депутату, эта тема стала темой номер один для обсуждения. Опять-таки, исходя из того, что для него эта тема самая животрепещущая, и то само относится к Мизулиной. У нее есть своя конструкция человека, она вот эту конструкцию точно так же, но на другом уровне, все-таки на депутат Госдумы, пытается внедрить насильно, ломая всех и вся на все общество.
Тема секс-меньшинств, правда, не утихает в риторике Милонова. Вот и сейчас он снова назвал Стивена Фрая душевно больным в ответ на его призыв к бойкоту Сочинской Олимпиады. В последние годы по многим причинам интеллектуальный уровень власти резко упал, считает политолог, глава фонда «Республика» Сергей Цыпляев.
У нас фактически нет повестки дня, мы не обсуждаем, что делать, как идти вперед, какие проблемы формулируются, цели, задачи и так далее и тому подобное. В результате такой полной безидейности и интеллектуальной немощи основной элитной части начинают появляться совершенно фантастические цветы на этой политической грядке. Начинает больше и больше появляться обращение просто к архаике, к инстинктам, глубинным традициям. И по существу в значительной степени политическая повестка сегодня формулируется так. Возврат к допетровским временам. Особая роль религии, ненависть к иностранцам, нежелание вообще что-либо менять и куда-либо двигаться. Ну, собственно, такой интеллектуальной, общественной, духовной обстановки и появляются совершенно фантастические подходы и вот борьба. То мы боремся с педофилией, то мы боремся с гомосексуалистами, теперь мы там будем еще бороться с Нептуном, русалками, как с вещами, противоречащими каким-то канонам. Я могу сказать, что через какое-то время мы начнем бороться с памятниками под названием «Вечный огонь». Потому что религия не принимает огонь, который идет из земли, считая, что это адский огонь, а все, что сверху, это только тот огонь святой. Очень часто вот в этой архаичной упаковке продаются разнообразные экономические и политические идеи. То есть вы будете голосовать против такой вещи, как однополые браки, а в этой упаковке будете получать дальнейшую централизацию экономическую, ограбление регионов.
Сами фигуры, подобные Милонова и Мизулиной, Сергей Цыпляев считает чисто приспособленческими и не заслуживающими большого внимания. Но их появление политолог считает печальным признаком и не видит ответа на вопрос, как выйти на другой современный уровень обсуждения проблем, накопившихся в стране. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода в клубах. Реакция. Историческое, политическое и публицистическое понимание термина. Есть ли соблазн сказать, что в России наступила эпоха путинской реакции? Реакция в разных странах и в разные периоды. Революция и реакция. Впервые в радиоэфире в воскресенье в 12:05. Повторы 22 часа в воскресенье и в четверг. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 9 августа. Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили предложил руководству Абхазии и Южной Осетии начать прямой диалог для урегулирования конфликтов. Реакция Сухуми Цхинвали на инициативу грузинского премьера пока остается неизвестной, а в самой Грузии высказывается прямо противоположное мнение о целесообразности двусторонних переговоров. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
С заявлением о готовности начать прямой диалог с Южной Осетией и Абхазией премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили выступил в Горе на церемонии принесения присяги военнослужащими грузинской армии. Грузия должна набраться силами и признать собственные ошибки, а также простить других, заявил глава правительства. Многие восприняли это заявление как готовность к прямому диалогу именно с руководством Абхазии и Южной Осетии, тогда как президент Саакашвили и члены его команды неоднократно называли абхазских и осетинских коллег марионетками Москвы, с которыми вести переговоры вообще бессмысленно, поскольку все вопросы все равно придется решать с Кремлем. Заявление премьера вызвало неоднозначную реакцию. Во-первых, не все поняли, почему он выступил со столь серьезным предложением на военном мероприятии. Кроме того, скептики напоминают, что все 90-е годы прошлого века прошли под знаком прямых переговоров между Тбилиси и Цхинвали, Тбилиси и Сухуми, но никаким прорывом они не привели. Ректор университета Ильи Гигитевзадзе сказал в интервью «Радио Свобода», что грузино-абхазский и грузино-юго-осетинский диалог целесообразно начать только после деоккупации Грузии при посредничестве НАТО и США.
Я думаю, необоснованно.
А все-таки при каких условиях тогда возможен диалог?
Когда уйдет Россия? Когда уйдет Россия, когда придут НАТОвские или ООНовские миротворческие силы, когда встанут на границах между Грузией и Россией, вот тогда будет уже возможен диалог между Южной Осетией, Абхазией и Грузией.
Иное мнение в беседе со мной высказал абхазский историк, живущий в Тбилиси, Георгий Анчабадзе. Окружение Бедзины Иванишвили рассматривало его как одного из кандидатов на пост президента в ходе предстоящих в октябре президентских выборов.
Ну, я думаю, что все-таки вот такое обращение, может быть, именно другого места было бы более уместно. Но это мое очень такое частное мнение, потому что эти места все-таки вот войну напоминают. А так, конечно, прямой диалог – это хорошее. Я, например, всегда говорил, что нужен только прямой диалог. Не надо искать каких-то обходных путей там через Москву, через Вашингтон и так далее.
Георгий, а насколько в нынешних условиях этот диалог может быть продуктивным?
Ну, во всяком случае, диалог надо начать. Надо попробовать его, что это стоит, и начать диалог. Потом уже посмотрим, готовы ли стороны к реальному диалогу или как. Во всяком случае, это никогда не надо откладывать. Знаете что, теперь если мы заранее будем надеяться, что вот по нашему плану все будет развиваться, трудно сказать, насколько это будет правильная такая позиция, успешная, так сказать. Но во всяком случае, я понимаю диалог в смысле, что вот надо искать компромиссы, надо искать точки соприкосновения, чтобы найти какой-то компромисс, взаимоприемлемый выход из ситуации. Эта ситуация ни одну сторону не устраивает. Вот такая нерешенность этой проблемы, которая уже третий десяток лет висит над нами.
Георгий, премьер-министр имел в виду политические переговоры. То есть, с одной стороны, он признает Абхазию и Южную Осетию сторонами в конфликте и готов вести с ними диалог, но насколько сами руководители Абхазии и Южной Осетии будут готовы к такому диалогу политическому на уровне официальных структур?
Я думаю, что, во всяком случае, это предложение уместное. Я диалог рассматриваю в очень широком плане. Тут и встречи лидеров, встречи и таких более на задних позициях стоящих чиновников с обеих сторон и так далее.
А нужен ли посредник в ходе диалога?
В принципе, я бы сказал, что не обязательно это. Само по себе участие какого-то международного посредника, третьей стороны, оно совершенно не гарантирует, что переговоры пойдут быстрее. Как раз вот чего было меньше всегда, что вот один на один был переговоры, вот это надо попробовать.
Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Спустя 5 лет после российско-грузинской войны на границе России и Грузии организовались 2 частично признанные независимые республики – Южная Осетия и Абхазия. За пределами столицы Абхазия далека от восстановления. Первое, о чем позаботились в Сухуми, похоже, это футбольные стадионы и шахматные турниры. На что расходуются российские дотации? В Абхазии на месте выясняла специальный корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
На российско-абхазской границе
границы, давка, духота, плачут дети. Дело в том, что абхазцев требует предъявлять сразу три паспорта. Абхазский – зеленый, абхазский – заграничный, синий и российский. У меня также спрашивают, являюсь ли я жительницей Абхазии, поскольку я предъявляю российский паспорт, такой же, как и у абхазцев. Предложение приобрести абхазский паспорт нелегально, на мое удивление, поступает на второй день пребывания в Сухуми. Мне советуют приобрести недвижимость подешевле у моря, а для этого по местным законам нужен абхазский паспорт. Вообще, маленькие страны обычно сулят большие юридические возможности. Так, признавшее Абхазию беднейшее государство Науру, как выяснилось, продавало свои паспорта по 10 тысяч долларов нуждающимся, пока они не были найдены в 2001 году взорвавших Всемирный торговый центр в Нью-Йорке террористов. С абхазским паспортом, правда, кроме России, можно ездить разве что в Науру, Туалу, Венесуэлу и Никарагуа. С другой стороны, основанием для приобретения российского гражданства является абхазский паспорт. Это признает секретарь Совета безопасности Абхазии Станислав Лакоба. По его словам, Евросоюз высказал неудовольствие по поводу выдачи нескольких тысяч российских паспортов на основании наличия абхазских. А ведь среди получивших их людей могут быть и преступники, которые хотят проехать в Сочи перед Олимпиадой. Недавно на медиарынке появилось так называемое абхазское агентство новостей «Анна Ньюс». Его создатель, московский преподаватель Марат Мусин, к Абхазии не имеет никакого отношения. Но он заявил, что зарегистрировал информагентство в практически непризнанной стране, чтобы сложнее было подать иск о клевете, потому что европейские страны и США не смогут этого сделать, они Абхазию не признали. Но связь «Анны Ньюс» с Абхазией, конечно, всего лишь юридический курьез. Столица Сухуми почти восстановлена, хотя здесь еще довольно много разрушенных зданий. Зато под эгидой Всемирной шахматной федерации ФИДЕ здесь открыта шахматная школа Анатолия Карпова. А еще в Сухуми началось строительство уже второго футбольного стадиона. Всего за 5 лет, прошедших со времени признания Абхазии, Россия выделила республике 16 миллиардов рублей дотаций на восстановление. Между тем местные жители этих денег не почувствовали, утверждает член оппозиционной партии Абхазии Форума народного единства Аида Чачхалия. Аида Чачхалия живет в Корчелле, бывшем шахтерском городе.
Ну, потому что народ недоволен. Нет работы в основном. Если нет работы, люди так должны выживать. Разочарование в том, что Россия нас признала, Россия нам очень помогает. Таких инвестиционных денег у нас не было никогда. Ни до войны, ни после войны. И сейчас, когда Россия нам столько помогает, народ на себе это не почувствовал. Вот в чем беда. И здесь у нас все разрушили, и больницы, и дворец культуры, и школу, там бассейн начали строить, да. Но сейчас все заморозили, и нам никто не может ответить, а почему? Вот и всех уволили, всех отпустили в отпуск при содержании, неизвестно на какое время. Люди стали без работы, даже сторожи вот сократили сейчас. Эти объекты теперь даже не охраняются. Они разрушены. А мы надеялись, что они будут. Ну, нам, может, и будут когда-то строиться, но сегодня люди без работы остались. А то, что Россия нам помогает, благодарны России, но у нас вопрос к нашим властям. Вот почему так расходуются эти деньги, неизвестно, куда эти деньги уходят. Большинство людей говорят так. Где деньги? Почему сегодня мы остались без работы? Почему? Если, когда нам не помогала Россия, когда мы были в блокаде, люди больше, лучше как-то себя чувствовали. А сейчас, когда столько денег, и это не пустили в производство просто. Надо было, наверное, производство сперва налаживать, чтобы люди могли работать где-то. Ни того, ни другого.
По словам оппозиционного депутата из Сухуми Даури Аршба, из 3 проверок, которые Счетная палата России проводила в Абхазии по поводу расходования дотаций, 2 выявили нарушения на 100 миллионов рублей. Впрочем, уголовных дел возбуждено не было. Президент Абхазии Александр Анквап, пришедший к власти благодаря обещаниям побороться с коррупцией, специальных антикоррупционных мероприятий не начинал. По словам издателя «Нужной газеты» Абхазии Изиды Чания, подряды на строительство получают как раз компании, связанные с властью и непосредственно с президентом. Полпред президента России в Южном федеральном округе Александр Хлопонин пообещал, что Россия выделит Абхазии еще 30 миллиардов рублей. Остается надеяться, что они дойдут, например, до Корчелли. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 9 августа. Вот главная тема второй половины этого часа. В Москве открывается чемпионат мира по легкой атлетике. Как спортивные соревнования приобретают политическую подоплеку? Украинская пресса обсуждает конфетную и сырную войну Москвы против Киева. Замоскворецкий суд Москвы отклонил жалобу некоммерческой организации Transparency International на действия прокуратуры. Продолжу программу и расскажу вам об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня пятницы, 9 августа, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Россия рассчитывает, что Соединенные Штаты вернутся к вопросу организации визита в Россию президента Барака Обамы. Замоскворецкий суд Москвы признал законным предостережение прокуратуры, вынесенное некоммерческой организацией Transparency International. Глава Международного олимпийского комитета Жак Рок обратился к Москве с просьбой дать дополнительное разъяснение по поводу того, как новый закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних может повлиять на участников зимней олимпиады в Сочи в будущем году. Агентство национальной безопасности США намерено сократить на 90% число системных администраторов в рамках принимаемых мер по борьбе с утечкой секретной информации. Индийские силы безопасности применили слезоточивый газ и пневматическое оружие для разгона многотысячной манифестации мусульман-сепаратистов в Шринагаре, главном городе индийской части региона Кашмир. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил своим сотрудникам выяснить причину отказа возбуждения уголовного дела после избиения двух защитников Сиверского леса в Ленинградской области. В Москве состоялась акция протеста с требованием отменить так называемый антипиратский закон. Таковы были главные новости уходящего дня пятницы, 9 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 9 августа. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы отклонил жалобу некоммерческой организации Transparency International Россия на действия прокуратуры. Центр антикоррупционных исследований и инициатив пытался обжаловать предостережение недопустимости нарушений, которое было вынесено прокуратурой 26 апреля. В зале суда работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева.
Сегодня жалоба Transparency International на предостережение прокуратуры о недопустимости нарушений впервые была рассмотрена по существу. До этого заседания несколько раз переносились, в том числе по причине неявки представителей прокуратуры. Юристы Transparency International просили суд отменить предостережение прокуратуры, так как подобное предостережение может быть вынесено только на основании сведений о готовящихся противоправных действиях. На вопрос судьи, были ли у прокуратуры такие сведения, прокуроры ответить не смогли. Представитель прокуратуры сказала, что никто не обвиняет Центр антикоррупционных исследований и инициатив в противоправных действиях, но попросила отклонить жалобу, назвав доводы заявителя несостоятельными. По мнению прокуратуры, предостережение должно оставаться в силе на основании того, что Transparency International не собирается менять устав организации и свою деятельность. Генеральный директор автономной некоммерческой организации Transparency International Россия Елена Панфилова сказала, что ее не удивило решение суда.
Не могу сказать, что решение суда отказать нам в удовлетворении нашей жалобы было душераздирающей новостью, но это значит, что мы просто дальше пойдем по соответствующим судебным инстанциям.
Юристы Transparency International в суде напомнили, что в феврале Минюст проводил проверку и никаких нарушений выявлено не было. Прокурор заявила, что знакома с итогами этой проверки, но считает ее выводы ненадлежащими. В ходе судебного заседания стороны пытались выяснить, является ли деятельность Центра антикоррупционных исследований и инициатив политической. По словам Елены Панфиловой, гражданская антикоррупционная деятельность направлена на гражданский контроль. По мнению прокуратуры, деятельность Transparency International свидетельствует об участии организации в формировании общественного мнения, о проводимой государственной политике и воздействии на принятие органами государственной власти решений, в том числе нормативно-правовых актов. Сотрудники Transparency International настаивают, что вся деятельность организации носит рекомендательный характер. Однако, по мнению прокуратуры, деятельность Transparency International является политической. В частности, представитель прокуратуры сказала, что любое интервью является политической акцией. Елена Панфилова говорит, что надо каким-то образом разбираться с представлениями прокуратуры о политической деятельности.
Абсолютно всем показалась весьма странная дискуссия про и позиция прокуратуры по определению политической деятельности и уж тем более политических акций. Потому что, согласно тому, что мы услышали в зале суда, любое интервью, которое я вам сейчас даю, например, о коррупции или о чем-нибудь ином, является политической деятельностью, потому что каким-то образом формирует общественное мнение с целью изменения государственной политики. Что, само собой, полная ерунда, Но и с этим надо, конечно, разбираться, потому что волеизъявление, свобода слова, свобода гражданской позиции, ну, никак не должно привязываться каким бы то ни было образом к политической деятельности.
Елена Панфилова рассказала, что Центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия является самостоятельной некоммерческой организацией, которая входит в состав международного движения Transparency International. Условием вступления в это движение является неведение политической деятельности. По словам Панфиловой, Transparency International Россия в любом случае продолжит свою деятельность, но предостережение прокуратуры ставит под угрозу деятельность организации в том формате, в котором она ведется уже 14 лет. Политолог Дмитрий Орешкин говорит, что закон об НКО специально сформулирован таким образом, чтобы можно было любую деятельность назвать политической.
Исходя из закона о НКО, политической деятельностью считается формирование общественного мнения. То есть, действительно, если вы что-то сказали по радио или написали в интернете, то вы же занимаетесь политикой. Вы же формируете, влияете на общественное мнение. Если вы от власти требуете решения, например, о асфальтировании какого-нибудь тротуара в вашем микрорайоне, то это тоже политическая деятельность, потому что в этом законе написано, что, опять же, политической деятельностью является воздействие на власть с целью изменить ее решение. Так что тут настолько широко обозначено понятие политической деятельности, что любое слово, формула, любое обращение к органам власти, это уже называется политикой. Это сделано специально для того, чтобы подогнать под понятие политической деятельности людей, которые политикой вовсе не занимаются. Как, кстати говоря, Transparency International. Борьба с воровством – это политика или это решение бытовых проблем? Мне кажется, что все-таки это в основном борьба за соблюдение законности, борьба за интересы граждан. А власти, поскольку эта деятельность наносит ей ущерб, потому что она привыкла кормиться от коррупционных схем, естественно, эта деятельность кажется не просто политикой, но еще политикой самого отвратительного свойства, потому что подрывает устои.
По закону об НКО, любая организация, которая занимается политической деятельностью и получает иностранное финансирование, обязана регистрироваться в качестве иностранного агента. Ольга Курачева, Радио Свобода, Москва.
Розенберги и другие. Интерьер с бомбой. Передача четвертая.
Были гораздо более важные люди, которые помогли Советскому Союзу сделать атомную бомбу.
Как можно было оставить этого человека и не принять всех мер к установлению неизвестной личности?
Пошли как-то русский, еврей, армянин и татарин в разведку. Так оно и было в Нью-Йорке.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 9 августа. Сегодня в столице Шотландии, Эдинбурге, открывается 67-й международный фестиваль искусств в крупнейшей Европе. На фестивале выступят крупнейшие артисты, оркестры, театральные, балетные коллективы со всего мира, в том числе и из России. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Предполагается, что в течение месяца шотландскую столицу посетит более 1 000 000 человек. Само название фестиваля обманчиво. Под эгидой Эдинбургского международного проходит 10 отдельных фестивалей – музыкальный, оперный, театральный, балетный, книжный, кинофестиваль, телевизионный, джазовый, фестиваль моды и международный фестиваль иллюзионистов. И это не считая крупнейшего в мире фестиваля «Фринч», который начался в Эдинбурге на неделю раньше международного и в течение 2 недель будет проходить параллельно с ним. В этом году на международном фестивале выступят более 2000 артистов из 30 стран, которые дадут более 150 концертов и представлений. Все это сопровождается художественными выставками, главная из которых посвящена научному творчеству Леонардо да Винчи под названием «Механика человека». Центральным событием фестиваля критики называют 3 оперных спектакля. Оперу Альбана Берга «Лулу» в постановке Шотландского оперного театра, оперу Генри Пёрсела «Дидона и Эней», которую привезла франкфуртская опера, и «Фиделио» Бетховена в модернизированной постановке Лионской оперы. Дважды выступит камерный оркестр Европы с исполнением европейской классики. Шотландский симфонический оркестр BBC исполнит «Реквием Верди». Среди театральных спектаклей выделяются шекспировский «Гамлет» в новаторской постановке нью-йоркской труппы «Вустер Групп», серию балетных спектаклей под общим названием «Танцевальная Одиссея» покажет шотландский национальный балет. Зрители и слушатели ожидают несколько мировых и европейских премьер. О них в интервью «Радио Свобода» рассказывает директор Эдинбургского международного фестиваля Джонатан Миллс.
Среди нескольких премьер этого года я бы выделил постановку современного легендарного театра из Тайваня по новелле Франца Кафки «Превращение». Еще одна премьера – спектакль шотландской театральной группы «Грид Айрон» под названием «Покидая планету Земля». Спектакль сделан в жанре научной фантастики. Это также мировая премьера. Европейской премьерой станет новаторский спектакль чилийской театральной труппы «История любви» по одноименной новелле Режиса Жофре. И, конечно, следует упомянуть потрясающий спектакль пекинского театра народного искусства по трагедии Шекспира «Куриолан». Этот экстравагантный спектакль поставил режиссер Лин Жаохуа.
С тех пор, как вы возглавили Эдинбургский международный фестиваль в 2006 году, у каждого фестиваля была особая концепция. Какую художественную концепцию вы уготовили нынешнему фестивалю?
В этом году концепцией фестиваля стала возникшая в мировой цивилизации восприятие мира через достижение современной технологии. Новые технические средства коммуникации, по сути дела, формируют сейчас представление о мире. Они стали посредниками между миром и человеком. Выдающиеся художники нашего времени используют эту концепцию для более глубокого понимания реальности. Надо сказать, что это касается даже интерпретации таких музыкальных классиков, как Бах и Бетховен, чья музыка, на мой взгляд, очень пластична. К примеру, на фестивале в Квинс-Холле слушатели смогут познакомиться с несколькими интригующими музыкальными интерпретациями, которые обусловлены использованием новых технологий. Я имею в виду, в частности, исполнение швейцарским пианистом Андреасом Хафлигером 29-й сонаты Бетховена «Хаммер-клавир». Бетховен, как известно, предназначал свои сочинения для исполнения на деревянных роялях, а Хафлигер исполняет его сонату на рояле с металлическим корпусом. Этим он достигает невиданного ранее драматического эффекта. Бетховен сотрудничал с британской фортепианной фирмой «Бродвуд и сын», которая использовала новые технические усовершенствования, что позволяло ему экспериментировать с новыми звучаниями. Еще один пример использования новых технологий – исполнение на фестивале музыки Моцарта на стеклянной гармонике. Стеклянная гармоника – это фантастический инструмент.
Кто из российских артистов участвует в фестивале этого года?
В этом году фестиваль откроет Королевский шотландский национальный оркестр под управлением Валерия Гергиева, почетного президента нашего фестиваля. Оркестр исполнит кантату Сергея Прокофьева «Александр Невский». В ее основе музыка, звучавшая в одноименном фильме Сергея Эйзенштейна 1938 года. В концерте примут участие еще два российских артиста – пианист Даниил Трифонов, который исполнит с оркестром третий фортепианный концерт Прокофьева, и молодая звезда Петербургского Мариинского театра меццо-сопрано Юлия Маточкина, участвовавшая в исполнении кантаты Прокофьева. С двумя концертами выступит Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева. В его концертах участвует пианист Николай Луганский, который исполнит с оркестром второй и третий фортепианные концерты Рахманинова.
Говорил директор Эдинбургского международного фестиваля Джонатан Миллс. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Украинская печать пишет о продолжающихся сырные и шоколадные войнах с Россией. После предъявления Роспотребнадзором претензий к украинской кондитерской продукции корпорации «Рошен» в Москве уже в третий раз заявили о некачественных украинских сырах. Почему торговые санкции России не поддержали страны таможенного союза? У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Украина ожидает официального согласия России на то, чтобы начать переговоры по снятию ограничений экспорта продукции украинской корпорации «Рошен». Конфеты и шоколад бизнесмена и политика Петра Порошенко, сторонника евроинтеграции Украины, были запрещены в России на прошлой неделе. По словам главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, в продукции «Рошен» обнаружен бензопирен и другие вредные вещества. В корпорации Порошенко это опровергли, заявив, что их конфеты и шоколад отвечают международным нормам качества. Как подчеркивают аргументы и факты Украина, из-за претензий россиян уже сокращен выпуск продукции четырех кондитерских фабрик «Рошен» – Киевской, Винницкой, Мариупольской и Кременчугской, что может привести к увольнениям сотен рабочих. Из-за санкций потери Порошенко оцениваются примерно в 17 миллионов долларов в месяц. Газета «Украина молода» считает, что развязывание Кремлем торговых войн и безосновательное закрытие рынка для украинских товаров имеет две цели – сорвать заключение Украиной соглашения об ассоциации с ЕС и скрыть неэффективность развития таможенного союза. Подписание соглашения с Евросоюзом будет воспринято Москвой как крупное геополитическое поражение, ставящее под удар всю концепцию российской политики на постсоветском пространстве. Чтобы не допустить такого развития событий, Россия продолжит торгово-экономическое противостояние с Украиной и, возможно, кроме Порошенко, усилит давление и на другие ключевые фигуры, лоббирующие евроинтеграционный курс Украины. А по мнению «Сегодня», объявив шоколадную войну Украине, Кремль уже потерпел геополитическое поражение. Как отмечает издание, в публикации «Из-за Украины в таможенном союзе назрел кризис». После обвинений в адрес «Рошен» качество продукции украинской корпорации решили проверить Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Молдавия. Но единого фронта не получилось. Все потенциальные союзники Москвы объявили, что у них нет претензий к украинским сладостям. И если от Кишинева и Душанбе такого шага можно было ожидать, они уже несколько лет не интересуются вкусами Москвы, то позиция партнеров по таможенному союзу Минска и Астаны для России оказалась неожиданной. Не поддержав санкции против Рошен, Белоруссия и Казахстан страхуют себя на будущее, считает руководитель Института украинской политики Кость Бондаренко.
Таможенный союз далеко не совершенен, и существующие барьеры и ограничения, которые вроде бы не должны были бы существовать в таможенном союзе, демонстрируют, что политические рычаги, а также протекционизм, который сегодня демонстрирует Российская Федерация относительно своих производителей, несет в себе достаточно серьезную угрозу для стабильности, стабильного функционирования таможенного союза. И в Беларуси и в Казахстане понимают, что если сегодня произойдет показательная порка Рошена, Петра Порошенко как руководителя этой корпорации, то, соответственно, завтра та же ситуация может проявиться и относительно казахских товаров, продукции казахских, например, сельскохозяйственных производителей или же производителей текстиля в Беларуси. Поэтому в данной ситуации речь идет скорее не о том, что там поддерживают или не поддерживают Онищенко, а в том, что создается такая себе система безопасности внутри таможенного союза. Каждый думает о своей будущей безопасности.
Россия возобновила сырную войну с Украиной. Чем ближе ноябрьский саммит Восточного партнерства в Вильнюсе, где планируется подписать соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, тем жестче становится торгово-экономические отношения Украины с Россией, констатирует интернет-издание InPress.ua. После предъявления претензий к кондитерской продукции россияне принялись и за украинский сыр. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фотосанитарному надзору Российской Федерации обнаружило в сырах предприятий «Прометей» и «Миргородский сыродельный комбинат» антибиотики. Их содержание в пище запрещено не только российским, но и украинским законодательством. В отношении этих компаний введен режим усиленного лабораторного контроля. Россельхознадзор теперь будет проверять не выборочную продукцию, а каждую партию товара. Из 27 украинских предприятий, чья молочная продукция может поставляться на российский рынок, свободно это делают сейчас только 12. Для 11 компаний ввоз запрещен, а 4 находятся на усиленном контроле. Как напоминает «Коммерсант Украина», это уже третья волна сырной войны. К концу февраля под запретом оказалась половина импорта украинского сыра в Российскую Федерацию. Спустя полтора месяца Москва согласилась прислать своих инспекторов для проверки украинских сырных заводов. Пальмового масла, из-за которого Россия и закрыла тогда свою границу для украинских сыров, в результате этой ревизии российские специалисты так и не нашли. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Москве завершена подготовка к чемпионату мира по легкой атлетике, крупнейшему международному спортивному соревнованию 2013 года. Часть торжественной церемонии открытия состоялась в четверг на Красной площади, первые соревнования пройдут утром в субботу. О некоторых аспектах предстоящего турнира рассказывает историк спорта Юрий Теппер.
С 1983 года начинается систематическое проведение чемпионатов мира. С 2010 года любители спорта ежегодно тешатся коммерческими состязаниями бриллиантовой лиги. Интерес к легкой атлетике еще поддерживается героизмом марафонцев, ежегодными шоу «Бала королевы» и, увы, обилием допинг-скандалов. Замысел легкоатлетических чемпионатов мира вначале был незатейливым, гуманным. Две установки. Первый чемпионат, послеолимпийский, в
Второй – предолимпийский. Требовать от триумфаторов, прошедшей громокипящей Олимпиады, повторного напряга воли и сил, по меньшей мере, негуманно. Олимпионики приглашаются на старт, как правило, без особых претензий и обязательств. А в высокий результат станут бороться другие. Отбор сборной – все это впереди, в Пекине, на следующем предолимпийском чемпионате мира. А нынче состязания могут стать тестом претензий и стрессоустойчивости талантливого молодняка. В известной степени состязания в Москве станут чемпионатом молодых. Какую команду считать фаворитом соревнований? Лучших результатов на чемпионатах мира, как правило, добивалась команда США. 132 золотые медали. Российские сборные в списке числятся вторыми. На их счету 46 медалей. В составе команды США, заявленной на соревнования в Лужниках, 20 чемпионов и призеров Лондонской Олимпиады.
Говорил историк спорта Юрий Теппер. Чемпионат мира с участием 2000 спортсменов из 206 стран руководство России рассматривает как еще один этап подготовки к проведению Олимпийских игр в Сочи. С Сочи связана и общественная дискуссия вокруг легкоатлетического чемпионата мира. На фоне призывов к бойкоту Олимпиады из-за нарушения прав представителей ЛГБТ-сообщества в России этот вопрос комментируют и в руководстве Международной Федерации по легкой атлетике. Исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин не преминул использовать чемпионат для пропаганды своих достижений на посту градоначальника. «Москва великолепно готова к чемпионату», заявил он, «никаких проблем нет». Это не совсем верно. Скажем, некоторые команды предпочли бесплатному размещению в отеле «Космос», от которого по дорожным пробкам добираться до стадиона «Лужники» не менее 3 часов, платное проживание в гостиницах неподалеку от спортивного комплекса. Этот и другие аспекты чемпионата мира по легкой атлетике обсуждаю со спортивным обозревателем «Радио Свободы» Алексеем Кузнецовым.
Такие шероховатости бывают на каждом крупном соревновании. Помнится еще история, как, например, российский теннисист Марат Сафин, по-моему, на Олимпиаде в Сиднее жил в гостинице, которую снимал поближе к соревнованиям, или, скажем, американские баскетболисты знаменитые, по-моему, на еще Олимпиаде в Барселоне тоже снимали гостиницу прямо возле соревнований. Это обычное дело для особенно такого мегаполиса, как Москва. Мне кажется, что в Москве сейчас проблема главная, это другая. Проблема с, что называется, заполняемостью стадиона. Во-первых, первые и верхние ярусы арены уже заняты декорациями и разными баннерами. То есть количество зрителей будет порядка 35 тысяч мест. А в Лужниках гораздо больше, порядка 60 или 70 тысяч. Во-вторых, огромное количество бесплатных билетов. Реализовано порядка 87% билетов. Это сказал Александр Полинский, генеральный директор дирекции спортивных и зрительных мероприятий Москвы. Но вместимость порядка 45-43 тысяч зрителей, а 240 тысяч билетов при этом на чемпионат мира распространяются бесплатно.
Это значит 87%, из которых 240 тысяч билетов они отдали в управы, и любой может позвонить или написать письмо, ему там выдадут этот бесплатный билет. То есть, получается, таким образом решается вопрос посещаемости?
В результате так. Кроме того, Министерство спорта еще пригласило в Москву 10 тысяч волонтеров, которые работали на универсиаде в Казани, чтобы они смогли посмотреть соревнования чемпионата мира. Я уверен, что будут еще какие-то придумки у организаторов по поводу бесплатных зрителей. А летом, конечно, детей сложнее привести, или, скажем, воспитанники каких-либо военных училищ, что тоже часто бывает. Вообще, август в этом смысле не очень удобный месяц для проведения чемпионата мира по легкой атлетике. Но, тем не менее, в Москве много людей, много приезжих, туристов. Я думаю, что в результате арена заполнится. Главным образом, конечно, это будет достигнуто за счет почти половинного снижения вместимости Лужников.
Понятно, что это главное московское соревнование года. 2000 спортсменов, представители 206 стран. Наверное, после Олимпийских игр и чемпионатов мира по футболу это самое большое представительство спортсменов. Но это очень крупное соревнование, конечно. Накануне чемпионата мира по легкой атлетике начались вот эти проблемы, связанные с критикой России. Связана она не со спортом, а с политическими проблемами, с нарушением прав человека, с отношениями к ЛГБТ-сообществу на чемпионате мира по легкой атлетики. Может это сказаться?
Официальные лица Федерации легкой атлетики международной уже сделали заявление. Ламина Диек, генеральный секретарь Федерации, заявил совершенно внятно, что никакого влияния эта ситуация на чемпионат мира не окажет. Спортсмены все могут приехать, и никаких ограничений в этом плане не будет. Но российские официальные лица после достаточно опрометчивого заявления Виталия Мутко по поводу Олимпиады в Сочи, напомню, что министр спорта сказал, что при определяя страну, надо уважать ее законы, не демонстрировать свою принадлежность к ЛГБТ-сообществу, но и был довольно серьезный скандал, он еще и продолжается по этому поводу. Вот по поводу чемпионата мира по легкой атлетике, такого рода заявления ни одно официальное лицо российское не делало.
Ну, Алексей, смотрите, Диак в то же время заявил, что закон будет выполняться, и как бы исключений никаких для иностранных спортсменов Россия делать не должна. С другой стороны, нельзя же исключить, что, скажем, кто-то понесет радужный флаг на церемонии открытия.
Возможно, какие-то индивидуальные демарши, ну или, допустим, командные, что вряд ли. И вот в этом случае скандал может разгореться с новой силой. И косвенно он тогда, безусловно, ударит по репутации Олимпиады в Сочи и вообще по репутации России в международном сообществе.
Давайте поговорим теперь чисто о спортивной составляющей. 6 золотых медалей, 16 всего планирует завоевать сборная России. Больше 100 человек в делегации. Было, по-моему, 12, что ли, олимпийских чемпионов. Некоторые из них в последние дни выпали. Это Юрий Барзаковский, бегун, и Юлия Зарипова. Вот стало известно, что она получила травму. Насколько оправданы эти медальные планы? Может ли Россия рассчитывать на командную победу?
На двух последних крупных соревнованиях, на чемпионате мира в корейском городе Дэгу и в олимпийском Лондоне, сборная России занимала второе место, я имею в виду в легкоатлетических состязаниях, оба раза уступая сборной США. В Дэгу было 19 медалей, из них 9 золотых. В Лондоне было 18 медалей, завоеванных сборной России, из них 8 золотых. Сейчас медальный план, который озвучил Балахничев, 15 наград всего и 6 золотых медалей. Теоретически по этим результатам задача, конечно, вполне выполнимая. Хватит ли ее для первого места, это большой вопрос. Есть, конечно, такая тонкость, как недавно прошедшая в Казани Универсиада. Если мы вспомним недавно Юлия Ефимова, российская пловчиха, которая на чемпионате мира в Барселоне одна завоевала золотые медали в плавании, она как раз очень резко отзывалась о своем участии в Универсиаде, говоря, что два раза выходить на пик формы в такое короткое время практически это невозможно. А россияне как раз на Универсиаде обеспечили максимальное представительство. И, возможно, некоторым из российских сильнейших спортсменов на чемпионате мира в Москве будет очень сложно еще раз выйти на пик формы. Но, с другой стороны, тренеры могли готовить своих спортсменов как раз с учетом этой особенности. Другое дело, что возможно ли это физически, но, честно говоря, у меня сомнения есть. В таком случае, недаром план, очевидно, снижен, даже по сравнению с Лондоном. По крайней мере, один из спортивных сайтов, недавно я читал подробный анализ того, кто может претендовать, кто не может на золотые медали. И они предполагают, что не смогут выиграть медали такие недавние лидеры сборной России, как Иванухов в прыжках в высоту, Ольга Коничкина в ходьбе на 20 километров и, внимание, Елена Исенбаева, для которой это выступление в прыжках в шестом, возможно, будет последним в карьере. Специалисты этого сайта напоминают, что после Пекина в 2008 году Исенбаева ничего серьезного не выиграла, а вот кубинка Силва в этом году, даже в последние полгода, 5 раз брала высоту, которую Исенбаева не может преодолеть уже 3-й год. Мария Абакумов в метании копья тоже может серьезно уступить своим конкурентам. Антонина Кривошапка, 400 метров бег, олимпийская чемпионка Лондона, сейчас имеет второй результат сезона в мире, но вот тоже ее перспективы оцениваются с большим сомнением. Наталья Антюх, 400 метров с барьерами, сейчас у нее 26-й результат сезона в мире, а она, между прочим, чемпионка олимпийских игр в Лондоне.
Несколько звезд крупнейших приезжают на чемпионат мира. Усейн Болт и бегун на дальней дистанции Мухаммед Фарах, британец. Как вы считаете, будут мировые рекорды?
Безусловно. Усейн Болт как минимум уже заявил, что он намерен выступить и вообще показать лучший результат в жизни и вообще в своей карьере. И уж, конечно, он настроен явно на мировой рекорд. Я думаю, что Елена Исенбаева так просто не отдаст свою дисциплину, особенно с учетом того, что это ее, возможно, последнее выступление в карьере. Я считаю, что может хорошо прыгнуть Рено Лавиньяни. Это в прыжке шестому мужчин. Он в этом сезоне взял высоту 6.02. Думаю, что может он покуситься на какой-либо из рекордов Сергея Бубки. Валерий Адамс, Новая Зеландия, толкание ядра, двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира. Ну вот как не назвать ее в числе претендентов. С другой стороны, среди зарубежных атлетов очень много сильных, крупных звезд, которые не смогли
приехать по разным причинам. Взять хотя бы Тайсона Гея, американца, который попался на допинге, американский спринтер знаменитый. Но, конечно, в паре с Болтом, возможно, он не претендовал бы на рекорд мира, но, тем не менее, это серьезнейшее имя. Барбара Шпатакова из Чехии, метательница копья, пропускает турнир. Джессика Энис из Великобритании, семиборка, у нее травма. Кастер Семени из Южной Африки, тоже травма. И, конечно, это обедняет картину чемпионата мира.
Это верно, но, конечно, Алексей, ну такое случается, в общем, я думаю, перед каждым крупным турниром. В целом уровень все-таки высокий.
Да, безусловно, уровень высочайший. Дело, я считаю, в целом, в общем, высоком уровне турнира. Чемпионат мира по легкой атлетике, я думаю, это, безусловно, кульминация двухлетнего цикла, а чемпионаты мира проводятся один раз в два года. Еще свежая память об Олимпиаде. Многие из участников чемпионата мира – олимпийские чемпионы действующие. Я думаю, что уровень будет высочайший.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов и историк спорта Юрий Теппер. В Москве завершена подготовка к чемпионату мира по легкой атлетике. Вот так обстояли дела в пятницу 9 августа 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего вам доброго и хороших выходных.